говорит и показывает Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем событие, которое вы долго ждали и до самой последней минуты не понимали, состоится ли оно, и только в 10 часов 24 минуты вчера поздно вечером Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина, объявил, что начались двухсторонние переговоры между Владимиром Путиным и Петром Порошенко. Они продолжались долго, считается официально, что 2 часа, на самом деле, по подсчетам, даже около 3 часов, потому что только в час ночи, в час 24 Владимир Путин вышел к прессе и ответил на ее вопросы. Мы обсуждаем сегодня, чем же закончились эти переговоры, зачем они были нужны, кто от этого выиграл, кто проиграл. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами на связи, вот первым делом мы поговорим сейчас с Сергеем Вагановым. Это корреспондент газеты, обозреватель газеты «Наша Нива». Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей, вообще-то вот я бы хотела начать даже не с этих двух персонажей, а с вашего дорогого и любимого батьки Александра Лукашенко, который переживает сегодня, по-моему, 2-й, 3-й или там 25-й расцвет. Все взгляды обращены на него, все надежды обращены на него. Как ему в роли миротворца и как вы воспринимаете его в этой новой совершенно для него роли и вот в этом его новом статусе?
Ну, в общем, вы правы. Сейчас... Все мнения здесь у нас в Беларуси разделились в отношении этого, как вы выразились, персонажа на две таких части. То ли «Звездный час», то ли «Журавлиная песня». Потому что на следующий год предстоят выборы президентские очередные, куда, конечно же, пойдет баллотироваться и Александр Григорьевич. И, конечно, то, что произошло в Минске вчера, состоялось все-таки, вот, в очень большой степени, ну, как-то поднимает его в глазах, ну, не буду говорить мировой, европейской общественности, но прежде всего в глазах белорусского электората. Как он не отметает всяческие подозрения там, и разговоры о пиаре, о том, что это все сделано для того, чтобы держать там власть, чтобы поднять свой авторитет. Но, тем не менее, объективно это даже так. Теперь я не вижу в этом ничего сенсационного или в его этой позиции такой, в некотором смысле, для многих неожиданной. Ничего сенсационного. Дело в том, что если так посмотреть идеологическую линию за все 23, по-моему, уже года его президентства, тут в какой-то мере столкнулись такие вещи. Вот Путин говорит о русском мире, Александр Григорьевич изначально и до сих пор твердит о славянском братстве. Немножко разные вещи, где, может быть, они столкнулись. Но в абсолютную самостоятельность его, в принятии в этой инициативе, в организации этой встречи, я не верю.
Но, тем не менее, она состоялась на его территории, его статус вырос, и то, что представители Евросоюза приехали к нему, конечно, не на поклон, я хочу сказать, но это такое признание со стороны Европы. Расценивается ли это так в Беларуси, что Европа все-таки, не то чтобы простила, но уже, может быть, даже принимает его за своего в каком-то смысле?
Здесь находятся люди, конечно, и политологи, и близкие к власти, и... независимые и условно независимые, которые говорят о том, что сейчас даже Белоруссия стала Швейцарией, белорусской Швейцарией называют, как место для миротворческих. Почему, кстати, Швейцария, я не совсем понял, но тем не менее. Конечно, это поднимает немножко. Мне больше нравится, что страна звучит в таком вот контексте.
В приличном.
Да, мне это нравится. Это не может не нравиться. Но насколько в этом, виноват в кавычках или не виноват Лукашенко, мне трудно судить.
Спасибо, Сергей. Я представляю вам нашего второго гостя. С нами Глеб Павловский. Глеб, здравствуйте. Президент Фонда эффективной политики. Можно я тоже вас сразу спрошу про Александра Лукашенко? Вы считаете, что это у него новое, какой-то расцвет его политической карьеры? Это какой-то рывок, или это лебединая песня, или это, наоборот, что-то такое грустное, прощальное?
Просто в политике все так устроено, что вы не можете освободить место, чтобы его не занял кто-то другой, поскольку Россия маневрирует и не всегда удачно сейчас в связи с санкциями, в связи с отношениями испорченными с Западом, то автоматически можно было сказать, и это, по-моему, говорилось уже многими говорилось еще в начале года, что это создает коридор как бы для уважаемого президента Белоруссии, который всегда умеет пользоваться такими случаями. И я думаю, что он и политически, и экономически это использует.
То есть теперь его позиции укрепились навечно, уже просто навечно.
Я не знаю, что такое вечно в политике.
Это всегда,
да,
это на всю жизнь.
Что мы можем знать про вечность, особенно про вечность президента?
Я хочу поговорить... Здравствуйте, Дмитрий Шурхал. Я хочу представить вам своего коллегу украинского. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, вы на связи с нами сейчас.
Дмитрий,
здравствуйте. Мой коллега из украинской службы «Радио Свобода», которого бы я хотела спросить, как отреагировать... Переходим мы уже все-таки из Белоруссии к непосредственно к теме разговора, к чем закончились переговоры Владимира Путина с Петром Порошенко. А они ничем не закончились, как вот все тут дружно обсудили и осудили, особенно у вас там в Украине. Вы скажете, что, Дмитрий, по поводу комментариев, которые у вас звучат, зачем была эта встреча, нужна ли она, опустил свою честь, достоинство Петр Порошенко или, наоборот, приподнял? Вот как у вас там это на это реагирует, на всю эту историю?
В целом реагирую так, что встреча все же была нужна для того, чтобы продемонстрировать миролюбивую позицию Украины и ее стремление к миру. Безусловно, на многих произвело негативное впечатление, многим не понравилось рукопожатие президентов Путина и Порошенко. То есть для украинцев это было для многих крайне неприятно, когда президент Украины пожимает руку президенту России в тот момент, когда с территории России обстреливают украинские войска, когда с территории России происходит вооруженное вторжение на территорию Украины, когда взяли в плен не просто добровольцев из России, а непосредственно военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Вот на таком фоне, конечно, многим это не понравилось, рукопожатие президента. Но дело, конечно, не в рукопожатии, а в том, что изначально от этой встречи не ждали больших и результатов какого-то прорыва в отношениях украинско-российских. Однако следует заметить, что если как только было известно о встрече, примерно там за неделю, чуть больше, то все же ожидания были чуть выше, чем, скажем, непосредственно за 2 дня до Минской встречи. То есть если за неделю говорили, встреча важная, что это может быть началом диалога, то уже за 1-2 дня до встречи говорили, перед встречей говорили, что вряд ли стоит ожидать даже какого-то начала диалога, но тем не менее Украине стоит еще раз задекларировать свою позицию. В принципе, вот эта вторая, более самая пессимистическая позиция, она оправдала себя по итогам переговоров минских.
Спасибо, Дмитрий. Я напомню, что телефон прямого эфира, не напомню, а сейчас только его объявляю, 8 800 222 12, телефон прямого эфира. И, пожалуйста, звоните нам и рассказывайте, что вы думаете, зачем нужна была эта встреча и, возможно ли, вообще какие-то договоренности между Владимиром Путиным и Петром Порошенко. Глеб, говорят, что ждали чего-то от этой встречи. А чего можно было от нее ждать, с вашей точки зрения? Чего реально от нее можно было ждать?
Люди во время войны ждут чудес, это естественно.
Ага, а кроме?
Они и не только на войне ждут чудес, да. А, конечно, маловато, конечно, реакция, то есть Украины. Я думаю, что на Украине тоже более сложная реакция, она не сводится к 2 пунктам, продемонстрировали миролюбивую позицию и ужаснулись рукопожатию. Речь ведь идет о чем? О том, что конечно, подготовки каких-либо мирных переговоров нет. Готовность, может быть, и есть. Подготовки нет, они не подготовлены. Никаких понятных, сколь-либо сравнимых, сопоставимых, пускай даже очень отличающихся вариантов ни у Украины, ни у России сегодня нет.
А
точнее,
что?
Есть цели. Цели постоянно заявляются. Цели это стороны России, это прямые украинизация конфликта, прямые переговоры по смыслу равноправные между Киевом и Новороссией, на что, конечно, Киев не пойдет. Со стороны Порошенко есть так называемый мирный план, который на самом деле просто является пожеланием, чтобы все закончилось, потому что в нем есть такие пункты, что предварительно ополченцы сдают оружие. Если они сдают оружие, то, в общем-то говоря, им надо писать завещание. Поэтому здесь нет. В каком-то смысле я даже был доволен, что не было подписано каких-то неизбежно ложных бумаг, потому что мы помним за этот год, сколько уже было предварительных соглашений, мы помним, что они не просто не выполнялись, а после каждого соглашения происходило какое-то новое смертоубийство.
То есть всякий раз девальвировалась сама система договоренности.
Почему? Она девальвировалась не из-за злой воли, а из-за того, что, как я понимаю, даже верхушки руководства в России и Украине, не говоря уже о Европе, которая вообще на это смотрит со стороны, просто не очень понимают, с чем они имеют дело. Как это все урегулировать? Это вот та ситуация, которая бывает, когда вы забываете, что привычная мирная среда, в которой вы живете, она на самом деле держится на каких-то правилах, хороших или плохих. Вот переступив эти правила в начале этого года, мы оказались в другой реальности, в которой, собственно говоря, нет демаркационных линий. Где сейчас граница Украины и России? Значит, каждая страна может считать, так сказать, пограничников, если угодно, значит, отрядом вторжения. Значит, или это очень опасная ситуация, потому что, в принципе, поводов для войны между странами возникает огромное количество каждый день. Снаряды летают туда-сюда.
Солдаты появляются там и там.
Солдаты появляются там и там. В данном случае у меня нет никакой информации, как я думаю, у большинства людей никакой информации, кто на самом деле эти солдаты. Но аргумент Путина в данном случае справедлив. Он же говорит, простите, на нашу территорию украинские солдаты
государственные тоже спасаются, бегут, да.
Отступали в бою с ополченцами. Значит, раз они, спасаясь от ополченцев, переходят в Российскую Федерацию, значит, они, видимо, не считают, что это одно и то же. Да, так не бывает, что во время войны, значит, кто-то спасался на территории противника. Значит, мы вот существуем вот в этих вот лицемерных достаточно демаркациях, и пока мы будем в них оставаться, пока не, так сказать, не наступит либо, значит, сказать, ужасный конец, либо мужественное решение, так сказать, прекратить войну. То есть сегодня, по-моему, существует только одна группа, которая точно хочет мира, но не имеет никакой возможности. Это жители Донецка и Луганска. У них просто, к сожалению, они могут выбирать только между плохими вариантами.
Для мира для них хотят как бы все. Как бы все, конечно.
Теоретически, я не вижу, чтобы их интересы реально принимались во внимание кем-либо вообще. Кем-либо. Потому что для ополченцев они тоже являются символом. символом. Это легко увидеть по выступлениям, и практике. Мы защищаем народ. С той стороны тоже защищают народ, а народ, значит, там без воды и света обстреливается со всех сторон.
Вот вы сказали о лицемерии. Меня все время удивляет одна такая история, такая большая сильная Россия. Почему открыто, откровенно? Вот нет ни одного, наверное, человека, кроме военных обозревателей Тартас, каких-то государственных агентств, которые говорят, что военные российские оказались там просто так, они не берут в руки оружие и не воюют. Наверное, нет ни одного человека, который этому верит. Наверное, я не знаю, мне кажется, все разумные люди понимают, что каким-то образом, официально или неофициально, но российские граждане берут в руки оружие и сражаются на этой территории, и руководство страны об этом знает. Почему оно... вот не скажет, да, мы их поддерживаем вот так. Почему, в конце концов, они об этом не объявят открыто? Вот зачем эти игры, о которых все догадываются, которые все видят, это же не очень достойно для такой великой державы?
Я думаю, что здесь все просто придерживаются, ну, так сказать, позиции наибольшей выгоды, наибольшего удобства для себя, потому что если Россия берет на себя ответственность за эти группы, государственную ответственность, не то же самое, что моральная, то тогда, значит, тем самым она должна ее как-то реализовать. Она должна контролировать эти группы. Ведь самым... Почему, как бы, мы не видим никакой связи между мирными заявлениями в Москве и поведением группы ополченцев? По простой причине, потому что те как бы управляются сами. Они не имеют ни на самом деле, ни в Москве, ни на месте какого-то единого политического руководства. Они имеют систему влияния. Москва влияет на них через каких-то людей. Но влияние – это не то же самое, что руководство.
Но вы хотите сказать, официальное заявление не совпадает с тем, что делают эти люди. Так это же понятно. Точно так же впервые вообще-то в истории разошлась официальная политика, официальная декларация российской власти с тем, что творится на российских федеральных каналах. Российская сторона говорит, мы нейтральны, мы в стороне, а российские федеральные каналы – открыто, откровенно поддерживают эту сторону, и никогда они этого не сделают без санкций, без негласной санкции или гласной Кремля.
Да, но что такое санкция в данном случае? В данном случае санкция – это не прямая директива, не управление. Сейчас вот в кризисных обстоятельствах, да, выявилось, что, собственно говоря, вертикали власти не существует, а существует определенная изменчивая, так сказать, система выгод, договоренностей вокруг власти. Ведь и снабжение ополченцев идет через какие-то полуофициальные структуры, которые не вполне государственные, но и не вполне частные. Да, и там проверить, какая часть, значит, является государственным, какие деньги являются государственным. Ведь люди тоже собирают, между прочим. Да, мы видим, в Москве идет сбор средств. Понятно, что не этот сбор образует основные деньги, поступающие туда. Но он тоже идет. Со стороны Киева есть тоже очень плохое решение, оно там уже превратилось в догму. Значит, все ополченцы объявлены террористами. Мы ведь это проходили на Кавказе, мы помним, что это значит. Это блокирует любые переговоры и блокирует одновременно, так же, как было на Кавказе, любая, никакая партия мира со стороны, значит, воюющих ополченцев уже не может. Они не может никак выступить, потому что они все террористы.
Ну, тогда же такую же политику и выбрал Путин, абсолютно один в один.
Тогда эта политика была выбрана, и потом она, к счастью, была отменена, поэтому сегодня Чечня, Чеченская республика, это, в общем, одна из самых мирных республик на Кавказе, потому что ставка была сделана на, значит, сказать, отход от догмы, что любой, так сказать, воюющий является террористом. С террористами же нельзя вести переговоры.
Подождите, разве она была отменена во время войны?
Конечно.
Она была отменена, вот старший Кадыров, разве в одну минуту развернул оружие?
В одну минуту, но фактически это было сделано, потому что и старший Кадыров, собственно говоря, по логике, да, Кадыров, по логике, так сказать, признание всех сепаратистов террористами, Кадыров тоже был бы объявлен террористом. Сейчас Порошенко просто закрыл себе дорогу, уменьшил маневр. Но я думаю, что его это устраивает, потому что я вот живо представляю, что было бы, если бы произошло такое несчастье, что, там, допустим, Путин вышел с какими-то мирными инициативами, реалистическими. А у Порошенко через два месяца выборы. Выборы на Украине – это особая песня. То есть президент, во-первых, это выборы парламента, Рады, которая будет обладать фактически, создаст правительство, обладающее президентскими или около того полномочиями. Во-вторых, это очень плюралистическая ситуация. Порошенко совсем не имеет карт-бланша за пределами военной операции. Как президент, ведущий войну, он безальтернативен, как у нас говорят, да? А как только останавливаются военные действия, к нему приходят со всеми претензиями. Поэтому он тоже как бы больше говорит о мире, чем добивается его. Европа здесь, просто она сегодня не представляет единого, я думаю, единой позиции вообще. Это такой союз кредиторов с должниками, значит, так сказать. Поэтому она, ей нечего, у нее нет игры, кроме как поддерживать Порошенко. А это создает ему, так сказать, коридор для неограниченного применения силы.
Я только не поняла, что вы сказали. Путин, вдруг бы Путин вышел с реалистичным мирным предложением.
Да.
А что это такое, реалистичное мирное предложение?
Ну, при желании, да, при сильном желании, да, урегулировать кризис, его все равно нельзя урегулировать в один день. Моментально сделать нельзя.
Ну, вывести своих фургонов, например.
Ну, можно, значит, сказать, вывести, значит, во-первых, нельзя вывести всех ополченцев.
Ну,
да?
Хоть чуть-чуть.
Вот, чуть-чуть, это значит их ослабить. Ослабить, это значит, в данной ситуации, это значит, что они будут уничтожены.
То есть это нереалистично.
Война ведется и с украинской стороны тоже абсолютно безжалостно. Другое дело, что армия там слабая. И, ну, так же, как у нас было, сколько, когда уж забыл, 15 лет назад, больше. Вот. А поэтому никто, все видят, так сказать, какие-то свои мечты, но никто не видит, что он готов отдать, что он готов заплатить, отступить.
Но мы эту отмели историю с тем, что их вывезут. Это нереалистичное мирное предложение. А что же тогда реалистичного со стороны Путина может быть для урегулирования этого конфликта? Что реалистично мирного может быть, что может предложить Путин, кроме того, чтобы забрать своих? Что?
Нет, во всем этом пока хорошо только вот найденный формат переговоров. Это хороший формат, потому что любые другие форматы просто исключали бы возможность разговора, потому что невозможны сейчас чисто вот такие российско-украинские разговоры, российско-украинские с присутствием с кем, значит, с добавлением кого, значит, Германии. Хорошо бы, но Германия на это не согласится. Да, и там Соединенные Штаты будет еще более странно. Поэтому вот такая ситуация тоже лицемерие, так сказать, Евразийский союз с Европейским союзом ведет переговоры о, так сказать, торговом соглашении, о трудностях по ассоциации украинской. Но в рамках этого возможно, как мы видим, какие-то контакты. Ничего от рукопожатия, по-моему, Порошенко не отвалится. Важно, он сказал несколько тоже хороших фраз во время этих переговоров. но он не сможет так говорить в Киеве, потому что в Киеве сейчас настроение, конечно, ультравоенное, ультрапатриотическое, и оно не сильно отличается от нашего. Там консенсус. Угу. Вот. Поэтому здесь надо ждать предложения, которые... от которого нельзя будет отказаться, потому что оно будет выгодно.
Да. Я сейчас, Дмитрий Шурхов, спрошу у вас кое-что по поводу позиции украинской стороны, но мы сначала послушаем Калининградскую область. Александр, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Александр? Александр нас послушал. Ну, говорите уже.
Алло.
Да говорите, говорите уже, да.
Да, я Александр, Калининград.
Да, мы понимаем.
Я хотел бы задать вопрос господину Павловскому. Вернее, два вопроса. Алло, слышите меня, да?
Ну, слышим, слышим.
Ага, так вот. Пусть господин Павловский мне назовет адрес того магазина, где продаются танки и грады. И второй вопрос. Может ли он мне назвать должность и фамилию человека, от которого происходит вся эта мерзость, кто вдохновляет все это безобразие на юго-востоке Украины? Спасибо.
Восстание на юго-востоке было вызвано внутренними причинами. Не надо делать вид, что, так сказать, Восток был доволен, и если бы Восток был доволен Украиной весной этого года, то ничего бы не было. Сколько бы туда вообще российских солдат не зашло бы. Проблема была именно в том, что возникла вот такая коалиция местного населения, недовольного Киевом, по очень разным причинам, между прочим, это недовольство давно копилось. Вот. Российского телевидения оно играло большую роль, я думаю, потому что оно дало определенный язык, определенную программу, если угодно, значит, сказать, псевдопрограмму, потому что, ну, какая программа Новороссии? В чем программа-то, собственно говоря, состоит? А тезис о федерализации скорее был убит этой программой, потому что федерализация не может идти извне на Украину, она может только быть решением внутренним. Вот. В итоге, сказать, и пошли добровольцы, что значит, да, многие из тех, кто воюет на Украине, я просто их знаю, это люди, не являющиеся ни солдатами, ни агентами спецслужб, они ушли по зову своей совести, и они там, и некоторые из них погибли, поэтому не надо, как бы, искать во время кризиса более виноватую сторону, считая, что более виноватая сторона в большей степени сможет решить кризис. Вот ведь в чем ошибка. Мы думаем, что если мы назначим главного виновного, допустим, Путина, то тем самым мы передаем, значит, Путину какие-то возможности остановить конфликт. Нет у него таких возможностей. И никто, ни один президент, ни один лидер политический не будет платить своим положением, своей поддержкой за мир, в особенности мир в другой стране.
У него есть возможность только прекратить оказывать поддержку вот этому сопротивлению, есть, для того, чтобы есть военная победа случилась, да. И тогда уже вот прекращается.
Да, я думаю, что даже это было бы, значит, сказать, проблемой, но этого он бы мог добиться, значит, потому что сейчас же границы нет. Людей все равно не остановишь, но технику можно было бы остановить.
Да, вот я про границы тоже спрошу. Дмитрий Шурхал, я вот хочу вам рассказать один эпизод, который случился только что. Вы, наверное, его не видели. Я смотрела перед нашим эфиром прямой эфир встречи Сергея Лаврова с молодежью озера Селигер, вот этого, как сказать, этого лагеря, в котором готовят патриотов. И одна девочка спросила его, она сказала, как можно договариваться. Вот вы говорите о переговорах, все говорят о мирном процессе, но эти люди вернуть. Эти ополченцы, как она сказала, не хотят признавать ни в какой форме киевские власти, ни в какой форме киевскую конституцию украинскую, и на какой же почве могут быть переговоры. В ответ, я внимательно очень смотрела, как вот он скажет и что он ответит, он сразу сказал, ну ведь киевская власть тоже не хочет признавать Новороссию, они тоже не хотят понимать, вот, что существуют эти республики ДНР и ЛНР, и второе, он говорит, вот то, что киевская власть хочет закончить этот конфликт военным путем, она хочет, чтобы они сложили оружие, и это безответственно, говорит Лавров. Вот это желание киевской власти безответственно хотеть от них, чтобы они сложили оружие. И в этом вся позиция России. Вот в этом. И вот почему к вам обращается вопрос, Дмитрий. Глеб сказал, что киевская власть видит только... В этом тоже тупиковость, что киевская власть видит только террористов в этих людях. А какие возможности вы видите на Украине для отступления по своей вот этой жесткой позиции киевской власти? Вот какие вы видите варианты?
Я не согласен с интерпретацией пана Павловского по этому вопросу. Знаете, во-первых, Украина, президент пошел на перемирие в свое время, предлагал переговоры, было перемирие недельное, потом оно было продлено, и противоположная сторона, сепаратисты не придерживались этого перемирия, а украинская армия, другие силовые структуры постоянно подвергались атакам во время этого перемирия, несли потери. Поэтому нельзя сказать, что Украина не предлагала никаких мирных инициатив. Во-вторых, вчера президент Порошенко предложил сценарий мирного регулирования, это, собственно, взять под контроль границу. Если будет взята под контроль украинско-российская граница, я вас уверяю, что все те, вот, кого в России называют ополченцами, они тут же сориентируют ситуации и... Конфликт будет урегулирован в кратчайшие сроки, в случае, если украинско-российская граница будет взята под контроль.
Дмитрий, подождите, подождите, вы остановитесь.
Мы наблюдаем прорывы.
Остановитесь на секундочку. Я вас вот, подождите, я уточню, подождите, это очень важный момент. Какой может быть, как это, что значит под контроль? Вся эта граница, вся уже, вот сегодня объявляют нам по федеральным каналам, что абсолютно вся граница, вот этот участок российско-украинской границы находится на территориях, контролируемых этих ДНР, ЛНР. Что значит взять украинской стороной под контроль эту границу? Что это означает? Как-то ввести цепочку своих...
Если под контроль свой участок границы, если она через свой участок границы Россия не будет пропускать вооруженных людей.
А чтобы она взяла под контроль?
Постоянно идти. Да, то есть если с российской стороны будет установлен контроль при посредничестве или каких-то организаций, например, ОБСЕ, либо без него, то если изменится позиция России и будет взята под контроль граница, то я вас уверяю, что очень быстро изменится и ситуация на Донбассе. То есть те, кого называют ополченцами, они тут же сориентируются, и их поведение, их линия радикально изменится.
Дмитрий, да, но они этого не сделают. Они, вот, если я правильно, вы меня поправьте, но они этого не сделают. В этом же и есть то, чего они делать не хотят. Вот вы говорите о том, чего они не хотят делать и не делают. Они сознательно допускают, разрешают, вводят туда эти силы, выбрасывают. Мы видели это. Я сейчас, то есть, ну, это, конечно, можно об этом мечтать, как говорит Глеб Павловский, но они этого не сделают, потому что это означает действительно решение военное для Киева вот этого конфликта. Россия этого не хочет по всем признакам. Что Киев может в этой ситуации сделать? Как он может отступить?
Ну, видите, от Киева, судя по всему, ведь не были озвучены, то есть предложение взять под контроль границу было озвучено с украинской стороны. С российской стороны не было никаких предложений озвучено, а во время перемирия не было никаких тоже мирных инициатив со стороны группировок, контролирующих сейчас часть территории Донбасса.
Понятно. Глеб, я сейчас вас спрошу по поводу одной вот такой чисто уже, наверное, военной истории. Мне сегодня сообщили люди, которые близки вот к этим боевикам, новороссам. Они сказали, что сейчас важная задача для них – это как можно шире. Сейчас они идут в контрнаступление. Мы сегодня видим карты, торжествующие, победные карты на всех федеральных каналах. Отвоевано вот это селение, вот это селение, вот это, вот вся полностью линия границы. Они говорят о том, что сейчас у них программа «Максимум» и такая первоочередная – отхватить как можно больше, вот зафиксировать вот эту территорию, для того, чтобы потом, ведь уже почти Казахстан согласился на миротворческие войска, для того, чтобы потом встали миротворческие войска по этой границе, вот как бы законсервировав их в своем вот этом участке, это для них сейчас задача, и тогда этот конфликт для них будет в каком-то смысле уже считаться решенным, вот это вот на годы замораживается эта республика, это появляется непризнанная территория, вы это также видите примерно сейчас?
Нет, ну, естественно, они стремятся расширить территорию, которую контролируют. И, собственно говоря, ведь здесь постоянно идет игра в карты в разных смыслах этого слова, потому что все время возникает вопрос, если Россия, так сказать, договорится с Россией по поводу какой-то линии, то что будет за этой линией, да, что за этой линией будет начинаться новая граница Украины, и что это такое будет. Ополченцы, собственно говоря, не имеют на самом деле никакой концепции этого государства. Они воюют. Они воюют, все, что касается, так сказать, какой-то институтов, так сказать, политических, государственных, у них с этим очень напряженно. Мы видим, что никакого особенного порядка нет, за исключением, собственно, служб, там, типа жилкомхоза, которые работают так же, как работали, как всегда. Они будут работать, прилетят марсиане, они тоже будут работать. Поэтому что такое большая территория? Это возможность каких-то разменов на переговорах, плюс расширение возможностей поддержки. С другой стороны, здесь как бы это тоже было задано с двух сторон, не только ополченцами, но и Киевом, потому что Киев, мы помним, совсем недавно заявление, что вот они уже, значит, сказать, контролируют несколько буквально домов в Донецке и Луганске, и, значит, раздавим гадину, значит, в ее берлоге. То есть, раз идет такая игра, то она идет с переменным военным успехом. Я абсолютно уверен, что Россия помогала в последнее время ополченцам оружием и людьми, просто потому что иначе этих успехов бы не было. Но эти успехи все равно, опять-таки, являются временными, потому что, с другой стороны, воюет армия, с другой стороны, государство, которое все-таки может задавить массой. И поэтому, так сказать, в какой-то момент возникнет, я думаю, да, возникнет идея, давайте это зафиксируем, как говорят на рынке, зафиксируем прибыль. Потому что там же есть и утописты во время войны, значит, там всякого рода мечты, дойдем до Киева, дойдем до Львова, может быть, до Ла-Манша. Это уже не имеет политического значения. Реально это говорит просто о том, что там нет концепции. На самом деле государственной концепции с той стороны нет никакой. Ее ждут от России. А Россия не хочет предлагать концепцию, потому что она будет тогда нести за это ответственность. И какую она концепцию может предложить? В итоге получится так, что вот эти, знаете, вот эти завышенные запросы, они ведут, так сказать, непримиримость, она ведет к потерям. Мы помним, например, как в марте, в начале, в Крыму требовали республики автономные, да? Киеве, власти Киева гордо сказали, нет, никакой автономии.
Ну да, как будет, раньше, вернуть Конституцию 2002 года.
Нет,
да.
Нет, на нет получилось то, что получилось. Да, вот эти постоянная мысль, что можно выйти из этой ужасной ситуации с прибылью, она как бы мешает, разрушает политику и той, и другой стороны. Лавров отчасти прав. Он, конечно, как любой дипломат, лицемерил, но отчасти прав, потому что, конечно же, Киев, не желая признавать ничего, никаких политических структур на этой территории, тем самым лишает себя переговорной стороны. А Россия находится в положении, когда она всегда может сказать, ну, идите с ними, договаривайтесь.
А что бы вы на месте, ну, представьте себе, что нет, вы не хотите, хочу, да? А что бы им признать можно было из всего того, что там существует? Что можно было бы просто теоретически признать?
Нет, что признать? Ну, для начала не надо, повторяю, называя человека террористом, вы объявляете ему, что он будет убит.
Что никогда, что да, что убит. Никогда.
Да, что никаких переговоров не будет, он будет убит. А если будут переговоры, это будет просто обман, чтобы все-таки его убить. Угу. Вот. А поскольку есть люди, сотрудничающие с ополченцами из местного населения, они тоже боятся, угу. У них есть семьи, и возникает вот такая ситуация. Понимаете, даже в каком-то смысле вьетнамская война была, конечно, больше по масштабам, но проще по количеству участников непосредственных, да. И то, структуры. Чтобы ее, чтобы прийти к мирным соглашениям, фактически Киссинджер построил, так сказать, конспиративную систему переговоров. Потому что ничего вот прямо, никаких прямых переговоров, ничего достичь было нельзя между Ханоем и Вашингтоном. Да? Он летал там, он летал между столицами тайно, значит, это известно, все описано в мемуарах. Фактически все это как бы урегулирование было заговором. Я думаю, что и здесь прямые переговоры ничего не дадут. Надо выявить людей, принимающих решения, выявить тех, кто не примет никакое решение, которое будет, потому что такие есть, конечно, и среди полевых командиров, такие есть в Киеве. И потом, в конце концов, вот уже начать реальные переговоры. Все равно где. Но я боюсь, это, скорее всего, вряд ли будет в Минске.
Иван, здравствуйте, как вы? Да. Иван, как вы это видите? А, Марк у нас на связи, простите, пожалуйста. Марк, здравствуйте, говорите, пожалуйста, как вы видите решение?
Здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что решение затрудняется одной очень важной проблемой. Да. У меня много друзей, давно живущих в Европе, в Америке и интересующихся политикой, и они говорят о том, о чем мы как-то в последнюю очередь думаем, а зря. Есть чудовищные тут противоречия, которые, так сказать, уникальны по-своему. Дело в том, что, скажем, глава нашего государства публично, что называется, соужирил свое слово, ну, что говорится в вопросе по Крыму, так сказать, при открытом выступлении. Более того, он лгал тогда, когда лгать вообще не положено, не бывало такого вот в прямых разговорах с той же Ангелой Меркель, даже не с Обамой. Это ведь не мелочь. Дело в том, что не только там Саддам Хусейн или Каддафи, но даже мелкие африканские царьки себе такого не позволяли. Такое себе позволяли разве что отдельные группы. Даже
так и что, Марк, и что дальше?
Так вы понимаете, это лишает смысла любые переговоры. Если за свое слово на любом уровне не отвечает глава государства, а все государство не отвечает за свои подписи под переговорами, но внутри оно объясняет, что все равно, мол, это никто не соблюдает, то есть все равно, мол, все воруют, да и я ворую. То есть какие вообще здесь могут быть гарантии? Поэтому единственный выход, который сейчас и предпринимается странами Запада, это только по конкретным действиям государства, вот в данном случае, и принимать конкретные ответные меры, пока они не поймут. Они не поймут, что врать нельзя, но они поймут, что за это они, так сказать, получат.
Понятно.
Никакие переговоры не имеют смысла, если малейшего доверия к другой стороне нет. Если другая сторона, в данном случае российская, но выражаясь по-нашему, не просто беззаконники, но беспредельщики.
Ну, понятно.
Ну, это любая война, особенно такого типа, разумеется, порождает огромное количество. Во-первых, она разрушает нормальную политику, доверие, действительно, значит, информации вообще, какой-либо достоверной информации, зоны боев неоткуда брать. Там поначалу, да, еще там несколько месяцев назад мы там лавировали, что-то там, значит, можно было найти. Значит,
а сейчас пресс-служба вот, ДНР, суперисточник. источник, конечно.
А сейчас что при службе ДНР, что, простите,
да,
что
и, либо при службе АТО.
АТО, да. Значит, да, и там, значит, сказать, один, почти одинаковое число, значит, сказать, убитых, сожженных танков
только
и так
наоборот.
Далее. Да, и то есть ничего, понять ничего нельзя. Значит, это, кстати, важный, тоже важная сторона этого конфликта. Нехватка какой-либо проверяемой информации.
Военной. Казалось бы, при таком количестве техники, спутников, наблюдений.
Да-да, это к вопросу о том, что мы живем в прозрачном мире.
Да-да.
Значит, да, и, значит, как говорится, в социальные сети база демократии. Зайдешь туда, и из этой базы не знаешь, как бежать, значит. Вот. Действительно ужасная ситуация. Этот кризис вот столь такой комплексный впервые. Я думаю, впервые он еще не закончился. Он будет, я думаю, углубляться, а не смягчаться. Вот говорить, что Путин должен, так сказать, пойти на какое-то самосожжение политическое, чтобы урегулировать конфликт, это тоже мечтать. Он так не поступит ни один политический лидер. Ни один. Ждать, что Путин, значит, сейчас бросит поддерживать ополченцев, и, значит, от него начнут отворачиваться поддерживающие его люди, у него начнет падать рейтинг, а когда у него начнет...
От него радикально и так уже отвернулись?
Радикально. Радикалов-то не так много, а, значит, сказать, но людей избитых толку много. И проблема тогда будет в чем? Ослабевший Путин что-либо сможет контролировать, что-либо с ним будут договариваться, кто и о чем. Я думаю, что в этом случае там полевые командиры будут только смелеть и отвязываться. Мы все это, на самом деле, все это, к сожалению, у нас плохо прорабатывалось, все это проходили в Югославии и Боснии. Там все это были игра, значит, между полевыми командирами, Белградом, значит, сказать, руководством самопровозглашенных нескольких республик. Это же тянулось очень долго. У нас тянулось столько лет, сколько у нас месяцев пока тянется. Очень бы не хотелось, да? Потому что в итоге развалилось несколько государств. Надо сегодня необходимо, я думаю, отвлечься от того, кто был виноват полгода или год назад. Конечно, это смешно, что в итоге через год, через такое количество трупов и кризисов пришли к тому, что ведут те переговоры, значит, которые отказались вести еще в октябре прошлого года. Да? От чего тоже ни от кого бы ничего не отвалилось, если бы эти переговоры по поводу ассоциации украинской провели тогда. Но был очень гордый, значит, сказать, Евросоюз и очень хитрый Янукович, который думал, что в конце концов он как бы получит не просто пробежит, а еще получит и с той стороны, и с той, значит, сказать. Вот. И в итоге, значит, ну, действительно, Украина находится в ужасном состоянии. Государственно она находится в тяжелом состоянии и поддерживает себя сейчас этой эмоциональным накалом. Когда я наблюдаю, там, сказать, знакомые одесские евреи, значит, они все теперь щирые украинские националисты, вот, и скандируют «Слава Украине!». Это тоже пройдет, но это все как бы болезненное состояние. Мы находимся в болезненном состоянии. Я думаю, что во многих случаях, когда нам кажется, что нам врут, ситуация еще хуже.
Но я думаю, что они наверное, обидятся на это, что это болезнь. Почему болезнь? Это такой патриотизм, да, сейчас вот родина, надо поддержать страну.
Ну, тогда мы, нет, если это...
Это же от души, найдите такого с флагом от души в России, вот который в День независимости России ходит обмотанный флагом.
Вы зря, значит, я думаю, что...
Нет, патриоты,
как раз,
да, а вот...
Ситуация здесь более жесткая даже в России, чем на Украине. Там украинская экзальтация проходит довольно быстро. Она так сказать, не свойственна народу. А здесь очень сильное чувство, направленное часто на ложные цели.
Ну да, там символика.
И из этого тоже очень трудно будет выходить. Если вы думаете, что мы легко вернемся к какому-то рациональному состоянию, нет. Я думаю, что рассчитывать на это тоже нельзя. Теперь люди верят в какие-то странные вещи. То есть, американский заговор – это, я бы сказал, еще самая легкая форма заболевания веры в американский заговор. Люди сейчас готовы верить во все, что угодно, что показывает им, где враг. Вот это главное. Главная структура – это я оглядываюсь по сторонам, и пока я не найду врага, не знаю, что мне делать.
Мне все-таки кажется, что все, что вы называете экзальтацией, символикой, вот эта страсть сейчас к флагам и так далее, это не где враг, это где опасность. Это не то, что против врага, это опасность, да, вот нависла, вот реальная нависла опасность над страной. И это же правда. И когда опасность, люди действительно сплачиваются вместе и вот в таких формах проявляют свое единство.
Вопрос в том, что вы сплачиваетесь для того, чтобы, как говорится, выйти из войны, или для того, чтобы в ней всем героически погибнуть. Украина сейчас находится, повторяю, пока не вышла.
Они для того, чтобы выйти.
Они мечтают об этом. Но очень мало что делают. Это тоже понятно, потому что действительно за 20 лет, как и в России, тоже не были созданы государственные институты и правовые. Поэтому сейчас все держится на чем? Мы же видим, на самодеятельности. На фактически, кто воюет? Воюет по-настоящему только с украинской стороны. Люди, которые мотивированы именно с вот этим патриотизмом, ультрапатриотизмом, иначе это невозможно, воюют национальная гвардия и так далее. А национальной гвардии тоже особо не покомандуешь.
Глеб, а вот вы знаете Путина очень много лет, а с ним все в порядке?
Кстати, очень интересно, да. Что когда говорят контролировать границу, то говорят, что контролировать, пусть Россия контролирует украинскую границу. Это тоже довольно странно. А кто будет контролировать?
Имеется в виду, чтобы Россия через ее границу не перлись вот эти грузы, люди и так далее. Чтобы она их сдерживала. То есть Россия должна сдерживать свою же собственную армию.
Да, Россия должна себя сдерживать. И возникает вопрос, а зачем, так сказать, и, кажется, кто нам за это заплатит?
С Путиным никаких странностей, вы не видите, все в порядке, все идет по графику, очень много разговоров, что не так он дернулся, не так встал. Не так, да.
Я думаю, посмотрел. Эта невероятная фиксация на Путине, она, конечно, для него самого вредна, наша фиксация, она просто является способом не видеть нашей реальности. Вот мы совершенно как телевидение теперь вообще даже не пытается показывать, что происходит в России. Мы только следим.
Филиал Украины,
значит, сказать, да. Регион, можно сказать, Новороссии. Вся Российская Федерация. Мы не знаем. Мы живем целый год, и нам не сообщают средства массовой информации, как живет страна. Она живет фантомными проблемами фантомного государства Новороссия. Конечно, это отчасти связано и с состоянием умов. Вы зря считаете, что это безобидно. Это захватывает всех, включая Путина. Потому что это мы убедили Путина, что он единственный и незаменимый. Потому что мы ничего не обсуждали, мы не обсуждали политических проблем, кроме как в одном ключе. Что думает Путин? Что сделает Путин? Как выглядит Путин? Да, вы знаете, редкий человек выдержит такой напор обожания, позитивного или негативного. Вот, я думаю,
опять мы виноваты,
мы ответственны. Нам все равно придется расхлебывать эту ситуацию не Путину. Путин не расхлебает ее за нас. Не надо мечтать.
Я коротко все-таки, Дмитрий, спрошу вас. Вы знаете, меня это чисто технические проблемы беспокоят. Вот вы сказали о ней по поводу рукопожатия, столько разговоров. А как это они представляют технически? Вот один человек руку подает, другой не подает. Это должно протоколом оговариваться заранее, что мы друг другу руки не пожмем. Как это вообще должно выглядеть? Как они себе представляют, не пожать друг другу руки в такой ситуации? Вот мне интересно.
собственно, все пытается рукопожать, то это те уже, как говорится, будут поехали, да, это было многим неприятно, мы думали, может, можно реагировать таким вот пиком головой. Ограничить в данной ситуации, возможно, но слишком глубоко вот они копали. Я бы хотел еще пару слов вернуться к мирным переговорам. Вы понимаете, проблема в том, что для Украины в данной ситуации очевидно, что это не война с сепаратистами, это война идет с Россией, которая использует сепаратистов как ширму своего рода. И вести переговоры с сепаратистами, но это все равно, что, понимаете, как Маннергейм вел бы переговоры и со Сталином, а вел бы переговоры с правительством, которое Сталин создал, поговорил с председателем Коминтерна Кустинетом. То есть очевидно было, что Сталин создал правительство Кустинет, потом мир заключил после Дней войны, и это правительство распустилось.
Дмитрий, подождите, одну секундочку, я завершу, Дмитрий, я сейчас завершу эфир, вот сейчас я завершаю эфир для наших радиослушателей, до свидания, мне очень приятно, что вы были с нами сегодня, и мы продолжаем эфир для видео.